Радио «Спутник» в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И приветствую моего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Привет.
Переобуться на ходу. Такое выражение, вошедшее в моду пару лет назад, характеризует умение человека перестроиться прямо во время разговора или дискуссии, забыть о своих прежних убеждениях и порой утверждать обратное. Увы, в последнее время таким страдают и ведущие мировые державы, где СМИ, ранее утверждавшие одни тезисы относительно Второй мировой войны, ныне докладывают о другом и в другом тоне даже.
Наши коллеги из МИА «Россия сегодня» посмотрели заголовочки, которые существуют сейчас в западной прессе, сравнили их с заголовками, которые были тогда, когда после завершения Второй мировой войны, и опубликовали небольшую статью, с ней можно ознакомиться, например, на сайте РИА Новости. И главный посыл статьи о том, что есть существенная зависимость тех самых заголовков от политической повестки. С другой стороны, тезис о том, что история всегда служила каким-то конкретным целям здесь и сейчас, но этот тезис далеко не нов.
Да, но не до такой же степени, как это, например, во французской прессе, где пару месяцев назад был заголовок «Кто виновник Второй мировой войны?» или же «Россия проиграла Вторую мировую войну?»
Вообще, если заглянуть чуть дальше в прошлое, можно увидеть такие заголовки, опять же, которые подобрали коллеги. «Символ героического самопожертвования или массового убийства». Размышления той же французской прессы о том, как советская историография замалчивала Холокост и антисемитские гонения.
Но с отношением к концлагерям сегодня и в Европе не все знают, что делать. Возникают трудности во взаимопонимании у Польши, Израиля. Например, лидеры порой показательно друг друга игнорируют. Иногда, наоборот, показательно зазывают, словно бы намекая, кого видеть рады, а кого не очень.
Ну и вот тут мы снова возвращаемся к той самой сегодняшней политической повестке, с кем сегодня выгоднее взаимодействовать, с тем и будут вспоминать те или иные исторические события. А если кто-то не выгоден, того и не позовут, и не вспомнят. Вот Россию чаще предпочитают, увы, не звать, не вспоминать.
Именно с этой целью стоит почаще обращаться к архивам, которые не горят и которые расскажут, как в американской прессе писали про российские триумфы, про Черчилля, который призывал воздать должное России, и про немыслимые жертвы, на которые пришлось пойти нашей стране, чтобы выиграть войну. Порассуждаем вместе на эту тему вместе с ответственным секретарем журнала российских и восточноевропейских исторических исследований фонда «Историческая память» Максимом Вилковым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на первый взгляд у меня складывается такое ощущение, что сейчас вот статьи подобного характера, где пытаются, скажем так, занизить роль СССР во Второй мировой войне, такое словоблудие, одним словом могу сказать. У вас какое ощущение складывается от всего этого?
Ну, у меня ощущение здесь двоякое. То есть, во-первых, есть непосредственно вот пресса мейнстримная, то есть вот основные газеты, которые что-то вроде «Таймс», что-то вроде французского «Le Monde», что-то вроде немецкой «Deutsche Welt», в которых постоянно вот эта тема рассматривается ровно в том ключе, в котором она рассматривается сегодняшними политическими элитами европейских стран. И в этом смысле, поскольку для России в первую очередь, но в том числе и для Европы, тема Второй мировой войны остается весьма значимой, и во многом современный мир, он создан именно в результате победы союзников над нацистской Германией, и все, что мы сегодня видим, это вот последствия, все мировое устройство, это последствия того, естественно, что обращение к тем тематикам, оно будет постоянно. И оно, естественно, используется в современной политической модели, в современной политической ситуации в первую очередь. То есть если мы посмотрим то, что пишут вот на протяжении последних 20 лет, то, что пишут иностранная пресса, европейская в первую очередь пресса, про Великую Отечественную войну и роль непосредственно Советского Союза в ее, мы видим, как вот эта вот стрелка, она будет колебаться в зависимости от взаимоотношений России и Запада в этот момент.
Вот. Максим, а разрешите вот такой момент уточнить? Вот я прошу прощения. Вот смотрите, я вот смотрю, как мы вас только что представили, звучит фонд «Историческая память». И вот меня, знаете, прям вот я не могу вот никакую другую мысль в голову сейчас запихнуть к себе, кроме той, что а каким образом можно эту историческую память проводить, поддерживать, сохранять? Ну, как сказать, вопреки вот этим самым тенденциям, о которых я чуть выше сказал, о которых Олег чуть выше сказал, вы сейчас очень все подробно рассказываете, расписываете, что действительно... Ну как, то, что сейчас оно как-то более важно, mm-hmm. наверное, для политик, для общественников, для деятелей. Ну вот то, что сегодня, потому что с этими людьми, с этими настроениями вот как-то нужно жить и что-то делать. А история, она подвинется, а память, она подождет. А между тем, ну как, ну нельзя ничего забывать, нельзя никакие события вычеркивать. И, наверное, отношение в этом смысле может, конечно, меняться, но не настолько радикально, вот как вы сейчас приводили в примеры. Есть какие-то практические механизмы, может быть, которые утвердили себя, кроме того, чтобы повторять и повторять и повторять. Как оно было на самом деле?
Ну, кроме того, чтобы повторять, как оно было на самом деле, что, конечно, полезно и никогда не вредит, есть конкретные механизмы. Во-первых, это механизмы, международные механизмы поиска и привлечения к ответственности нацистских преступников и их пособников. То есть это тема, которая всегда очень хорошо поднимается во всех средствах массовой информации сразу. И сопутственно ей постоянно происходит воспоминание и о том, о реальной исторической правде. Да? Если уж так мы прямо говорим. Это постоянное отслеживание и действительно постоянная, к сожалению, работа по разоблачению любых фейков, которая должна проводиться. Вот. Любая неправда, которая сказана, она, вот, к сожалению, как мы убеждаемся, на нее необходимо реагировать и необходимо говорить то, как оно есть на самом деле, с привлечением документов, фактов и всего остального. К сожалению, это очень трудоемко. То есть очень просто сказать что-то, ну, вроде как известно, да, что в Германии, словно говоря, советскими солдатами было подвергнуто насилию 2 миллиона немок. Вот это сказать очень просто. Доказать, что это не так, потребует доказательно, с базой, с аргументацией, потребует привлечения архивных документов, воспоминаний, причем со всех сторон, посмотреть на практику применения законодательства и практику применения вот этого законодательства против насилия, которое было в советской армии в 45-44 годах во время вхождения на территорию Европы. То есть вот чтобы разоблачить одну простую, просто сказанную ложь, требуется привлечение огромного количества труда специалистов. Вот. Но других путей, к сожалению, нет. Универсальных механизмов, которые бы позволили вот однозначно раз и навсегда установить, избавить память от тех, кто пытается ее использовать для сиюминутных политических выгод, мы, к сожалению, не имеем. И человечество не выдумало. Кроме одного, образование, развитие, критическое мышление и опора на документы и факты.
Максим, а у России в нынешнее время много ли союзников в том плане, чтобы вот действительно отстаивать ту правду, которая была в 1939 по 1945 годы? Потому что в одиночку, конечно, сложно это делать, тем более, что приходится противостоять сразу, скажем так, многим странам, да, вот во всех этих огульных обвинениях и так далее.
В принципе, естественно, есть ряд государств и их правительств, которые по-прежнему находятся на тех же позициях, что и Россия. Да? То есть, если мы будем смотреть вот СМИ, прессу, даже Европе, мы фактически в некоторых странах, там, таких как Сербия, мы не увидим антироссийских высказываний почти со всех. С другой стороны, есть масса людей, есть историческое экспертное сообщество. Оно в этом плане также является союзником, потому что, ну, несмотря, даже если историк настроен антироссийски, если он действительно является специалистом и историком, он будет говорить о фактах. Он может их как-то неправильно интерпретировать, не так, как, то есть в свете своего восприятия. Но, тем не менее, если это специалист, он будет работать в рамках того, что дает ему документ. А с другой стороны, есть масса людей, которые мы видим и в комментариям к статьям в иностранной прессе, то есть что есть в Европе, есть в даже в Соединенных Штатах Америки, есть масса читателей, которые не воспринимают эту антироссийскую пропаганду, ну, так ее назовем, и имеют на руках подтверждение, то есть имеют в собственной памяти, в памяти своих предков, отцов, дедов, другое воспоминание и о роли Советского Союза во Второй мировой войне, и о том, что сделала Красная Армия для этого. Мы это мы можем проследить и по комментариям к немецкой прессе в первую очередь, и по комментариям в странах, особенно Восточной Европы, таких как там Болгария, Польша, где есть антироссийские настроения в руководстве страны, и пресса печатает, соответственно, соответствующие статьи, фальсифицирующие роль Советского Союза во Второй мировой войне. Но люди, которые оставляют комментарии, они эту пропаганду воспринимают, конечно, гораздо хуже, нежели чем те, кто ее пишет, на это рассчитывают.
Да, но расчет еще же должен быть не только на специалистов, но и на массового читателя. Как удается вот в этом плане противостоять?
Я понимаю вас. Ну, здесь, конечно, очень сложно. То есть, во-первых, должна быть в первую очередь в самой России понимание того, что мы хотим донести до западного читателя, до западного потребителя, если там вот, если мы так этого, об этом говорим. То есть мы в первую очередь, ну, так скажем, что у всех у нас на памяти есть там фильмы, сериалы, я не буду их называть, которые, скажем, в том же самом ключе, что и западная антироссийская пресса, трактуют историю Второй мировой войны. Ну, согласитесь, есть такое. Вот пока у нас у самих в стране этого не перестанет быть с экранов, для массового потребителя рассчитанное. Вот пока нам сложно будет это продвигать и в сторону наших, как принято говорить, зарубежных партнеров.
Максим, мы поняли вас, что в принципе нужно выстраивать четкую стратегию, которая и работала,
конечно,
бы и внутри страны,
и по всему миру. Если мы воспринимаем, что история Второй мировой войны для России является сегодня государствообразующей стратегией, государствообразующей памятью, то, что нас объединяет весь многонациональный российский народ, то нам необходимо эту стратегию выстраивать во всех областях пропаганды, культуры, науки, от школьных учебников до снимаемых фильмов и шоу и передач.
Понятно. Максим, спасибо вам огромное.
Вот очень... Да-да-да, Олег, прошу прощения.
Да, ответственный секретарь журнала российских и восточноевропейских исторических исследований фонда «Историческая память» Максим Вилков был на прямой связи со студией «Спутник». А, Леша, ты хотел что-то добавить?
Буквально, вот ты знаешь, я хотел в подтверждение, что ли, в продолжение слов, которые Максим Вилков сказал, относительно того, что нужно действительно в своей стране разобраться и понять, какую позицию нужно продвигать, нужно занимать, может быть, даже где-то чересчур усердно. Просто дело в том, что, если помнишь, может быть, несколько недель, буквально пару недель назад, в Генеральной прокуратуре снова предложили, как это сказать, вот озвучено было о планах возобновить расследование нацистских зверств в Крыму. Это вот практически неделя, полторы назад было. Да. И какая была на это реакция в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме? Мол, у нас своих сегодняшних проблем навалом, а вы предлагаете заниматься чем-то, что было вот когда? Соответственно, сколько уже? Сейчас боюсь просто. Что считать-то? 75 и с лишним лет назад. Нет, вот именно как раз вот об этом действительно и речь шла. Это те самые моменты, это та самая память, которая до сегодняшних дней дожила. И те пусть единичные вот случаи, когда нацистские преступники доживают, о которых, опять же, Максим Вилков говорил, доживают до сегодняшних дней, это те люди, которые действительно своими руками творили зверства. Творили вот этими самыми руками. И то, что им сейчас уже какое-то большое количество лет, и то, что в мире действительно других проблем тоже хватает, это не исключает вот того, что к этой исторической памяти нужно обращаться.
Продолжим обсуждение темы вместе с политологом, доцентом Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонидом Крутаковым. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Леонид Викторович, что произошло? Политический просчет в активности отстаивания правдивой информации, если говорить о том, что роль СССР принижает, или слабость информационной подачи, отсутствие стратегии той же?
Ну, наверное, все и это, но ключевая причина – это разных цивилизационных установок. Мы по-разному смотрим на историю, действительно. Долгое время нельзя было говорить, ну, принижать российскую историю, ну, роль России, вообще Советской армии и Советского Союза в победе, потому что были живы. А теперь нет, ну, понимаете, для нас, мы освобождали Европу для нас, а для Европы все по-другому. Это как и с Наполеоном. Они легли под Наполеона, они легли под Гитлера и ждали, когда же освоят восточные земли, где будет много рабов, много земли, богатой, пахотной. Россия же кормила всю Европу хлебом. Вот. И тут бац, вдруг те, кого они готовились осваивать, приходят к ним как освободители. Ну, для них это совершенно другая история. Поэтому, знаете, есть такая идиома, что историю пишут победители, да? Угу. Вот если историю переписывают, значит, тех сволочей, которых победили, не добили. Значит, они живы, значит, они по-прежнему у власти, значит, они диктуют свою волю.
Ну вот Алексей как раз выше говорил о том, что, в принципе, пора бы, наверное, начать расследование тех нацистских преступлений, которые были совершены во время Второй мировой войны. По всей видимости, если уж это
не
делать...
Не начать, возобновить, Олег.
Прошу прощения, возобновить, оговорился, да. Спасибо
я
за
уточнение. Я слышал, очень такой эмоциональный спич предыдущий. Я абсолютно согласен с тем, что история... Блять, будущее вырастает из прошлого. А вот эта вот перемычка между прошлым и будущим, сегодняшний день, она, собственно говоря, вот если у нас, как с Украиной, если у нас нет общего прошлого, у нас нет и общего будущего, понимаете? Поэтому прошлое разрывают. Поэтому герои УПА, а не те, кто воевал с Гитлером. Ну, пока еще те, кто с Гитлером воевал, еще тоже герои. Ну, пройдет время, и они будут, как и в Европе, не героями, а пособниками сталинской тирании и террористами-захватчиками. Вот поэтому, конечно, история важна. История не просто важна. История формирует государство. История создает субъектность. История создает вообще субъекта как государства, как народа, как нации. Нет истории, ничего нет. Пустота. Поэтому, например, если возвращаться к той же Украине, они лепят из суррогатов свою историю. Они берут выброшенных на обочину истории личностей, как Мазепу, там, этого Бендеру, и пытаются сделать их национальными героями.
Леонид Викторович, а вот как политолог, как человек, который сейчас живет, который вот смотрит, что происходит, смотрит по сторонам, наблюдает, как периодически что-то пописывает, я вас с удовольствием читаю в Фейсбуке, например. Вот скажите, есть вот какой-нибудь принцип, механизм, какая-то тактика, которой можно вот отвечать на подобные вещи? Потому что вот у нас чуть выше зашла о том речь, что необходимо опровергать историческую фальшь, вот эти вот фейки, различные ложные вещи, которые вброшены, и которые очень легко воспринимаются. Ну, потому что они действительно, они привлекательны, они вызывающие. Привлекатели имеются в виду для того, чтобы их прочитать и потом, возможно, повторить. Но это то самое, о чем кто? Высоцкий пел о том, что пойди доказывай, что ты не верблюд. Или где? У кого это было? Я прошу прощения, сейчас, может быть, опять же, на эмоциях сбился. Вот есть какая-нибудь практика, опять же?
Потому что тема действительно эмоциональная. Ну, во-первых, для начала надо начинать с того, что мы сами свою историю предали. Мы сами предали роль своего народа, своих лидеров в победе Знаете, вот вы читаете, говорите, мой Фейсбук, у меня забавное там, я иногда провожу такие для себя маленькие соцопросы, социологические исследования. Я недавно среди множества там, ну не множества, а различных публикаций разместил цитату Черчилля о Сталине, о какой он был ироничный, какой он был жесткий в своих решениях, как его невозможно было сбить, какой он был жесткий дипломат, и как трудно было с ним разговаривать, и как когда там Ялтинская конференция, Черчилль ничего не мог с собой сделать, когда входил Сталин, он вставал, как, знаете, как преподаватель входит. Ни одного лайка, ни одного отметки. Это же показатель. Нельзя вычеркнуть Сталина, нельзя вычеркнуть историю, понимаете? Мы же добрались до чего? Мы декапитализируем свое прошлое. Мы сначала уничтожаем Сталина, теперь мы там уничтожаем Ивана Грозного, уничтожаем, который создал, собственно, наше государство, как Россию, из кучи княжеств разрозненных и разваленных. Мы до Петра Первого скоро доберемся, который построил тоже Россию и модернизировал. То есть мы сами себя уничтожаем. Почему мы хотим от Европы? Конечно, надо биться, конечно, это как. Ну, давайте сначала свою историю внутри себя разрушим все мифы и расскажем, как это было. Вся история, мировая, европейская, наполнена кровью и горем. Так складывалась жизнь человеческая в разное время. Почему мы себя пинаем? Почему мы свое прошлое всегда уничтожаем? Здесь нас этого надо начинать.
А давайте вот тогда такой момент. Есть какой-то, вот, ну, я прошу прощения, что, может быть, такое субъективное наблюдение, но вот слово патриотизм, оно как-то за последнее время, ну, вот потеряло свой нерв, потеряло свой накал, потому что слишком уж многие, ну, как сказать, и люди, и организации, и какие-то кружки или какие-нибудь, не знаю, сообщества в социальных сетях, ну, как-то дискредитировали. Есть какой-нибудь столб, какой-нибудь фундамент, на котором можно попытаться это возродить? Есть прекрасный пример, я вот в плане варианта накину, о том, что бессмертный пол. Вот кто бы что ни говорил, даже в тех же самых Нью-Йорк Таймсах и в другой прессе восхищаются этой акцией. Ну, где-то вот иронично, но вот это восхищение проскальзывает. Какие-то вот такие моменты могут быть, вот, ну, которые не оспорить, которым не то, что не придраться, а которые вот никак не разломать.
Ну, да, понимаете, не разломать только можно, понимаете, слово «история» и «памятники», они ведь от слова «память» происходят. Вот если мы свою память сами уничтожим, если мы забудем про своих отцов-предков, которые положили жизнь за нас, мы все потеряем. Мы потеряем свою себя, мы потеряем свою страну. Естественно, к нам также будут относиться как к предателям собственной истории. Ну да, конечно, есть жесткие моменты, на которые надо вот сейчас закреплять, и которые трудно отрицать даже на Западе. Но мы же видим, что происходит. Да? Историю переписывают и постоянно нас затаскивают, нашу страну и нашу армию затаскивают в оккупанты, да, и как они вели. Поэтому вопрос очень, правда, очень тяжелый, для меня тоже болезненный, я это переживаю там остро. Поэтому мне кажется, что вот помните, была история с единым учебником, какой вой поднялся? Да нет. Понимаете, я опять же повторюсь, если у нас нет общего прошлого, у нас нет общего будущего. Мы как нация не существуем. Поэтому, конечно, трактовка истории должна быть одна. Да, преподаватели имеют право ее по-разному преподавать. Этого никого ты вот преподавателя не отнимешь. Но история должна трактоваться однозначно. Понимаете, когда опрос в одной известной радиостанции там, или журнале о том, что а надо было сдать нам Ленинград, да, тогда бы, может, и Баварское бы пили сейчас все. Ну, это же кошмар. Это же вот эти люди, они и были полицаями, они и в УПА служили. Вот, а сейчас они служат тому, чтобы уничтожить память сейчас о Великой Победе этой страны. Это тоже надо понимать. И я думаю, что надо в этом смысле должны быть очень жесткие кадровые вообще вопросы, цензы установлены быть. Если человек демонстрирует всем своим поведением, своими словами, своей позицией, что ему плевать на эту страну и на ее прошлое, на эту победу. Этот человек не имеет права ни преподавать, ни быть чиновником, ни вообще принимать какие-то решения. У меня такая позиция. Она, наверное, жесткая, но я ее придерживаюсь.
Возможно, именно в России и стоит следовать такой позиции. Леонид Викторович, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что нельзя предавать свою историю, но очень часто бывает такое, что о политических лидерах российских, о политических лидерах СССР сейчас говорят много всякого разного, в том числе и плохого, и хорошего. Но если, может быть, мы действительно хорошие попридержим, а будем говорить только... Вернее, плохое попридержим, а будем говорить только хорошее, может быть, историческая память от этого станет интереснее, чище и адекватнее?
Ну, вы знаете, я вот, нет, перекрашивать историю тоже не надо. Не надо ее социально делать, золотом все разводить и соплями размазывать. История такая, какая она есть. И у каждого события есть свое объяснение. Не случайно же, ну, там, если брать Англию, Черчилль, жесткий, там, тираничный лидер, никак не мог прийти к власти в Англии, пока не было войны. Ну, как только наступила война мировая, именно этот лидер и был востребован в Англии. И как только война закончилась, Черчилль тут же потерял свою власть.
Понятно. Для Литвичества.
Поэтому у каждого лидера, у каждого историка надо рассматривать историю с точки зрения того момента, который вот был. Видите, у нас Ивана Грозного там.
Спасибо.
37 тысяч.
Для времени вы совсем не хватает. Да. Спасибо вам огромное.
Да, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.